Благодарение Богу за сегодняшний день, за слово, которое уже звучало сегодня, слава Господу. Я верю, что то, что я буду сегодня говорить, это связано напрямую с тем, о чем говорил Иосиф. И, в общем-то, это будет продолжением той последней проповеди, которую я говорил в последний раз. Это будет книга «Исход», 20 глава. И в прошлый раз то, о чем я говорил, это была заповедь: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И это первая заповедь, которую Бог объявил своему народу. То, что Он заповедал, Он сказал, что Он не потерпит, что Он не хочет, чтобы у Его народа пред Божьим лицом стояли какие-то другие божества. И теперь мы будем говорить о следующем стихе этой главы, о заповеди второй. «Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь, Бог твой ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». Вы знаете, вот эта вторая заповедь, она очень обширная, и после этой заповеди есть обетование. Мы не везде можем обнаружить то, что есть обетование сразу, которое идет. Вы знаете, мы зачастую привязываем вот эти вот слова, обобщая их вообще, касающиеся нашей жизни в Боге. Мы считаем и думаем, что вот это слово, которое здесь написано, «Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода и творящий милость до тысячи родов», это как бы относится ко всему. Но Библия очень конкретная книга. Эти стихи почему-то идут в связке, в контексте, вместе со словами «не делай себе кумира и никакого изображения того, что есть на небе, что есть ниже земли и что есть в воде». И если ты будешь это делать, то Бог со своей стороны говорит человеку: если ты меня слушаешь, не делаешь этого, будешь иметь благословение до четвертого рода твоих потомков. А если ты это, то есть, извините, если ты наоборот сделаешь этих идолов, то будешь иметь проклятие, вот, а благословение до тысячи родов, а проклятие до четвертого поколения. Что это, собственно, нам говорит? Имеет ли какое-то отношение сегодня это слово, эта заповедь к Божьему народу, к детям, к братьям, к сестрам, верующим в Господа Иисуса Христа? Почему Бог так строго отнесся к тому, что человеку нельзя делать каких-то изображений живого Бога, настоящего Бога? Если первая заповедь ясно говорит, что чтобы у нас не было пред лицом Божьим других богов, то есть тут Бог говорит о том, что чтобы не было других богов, то вторая заповедь, она говорит, чтобы вы не делали изображения живого, настоящего Бога, того истинного Бога, который вам открылся. Это не разговор о иных богах. Это разговор о истинном Боге и запрет на то, чтобы делать какие-то его изображения, делать что-то такое, что могло бы сказать, что это Бог. И вот именно в этой заповеди, в этом требовании Бога, есть такое жесткое слово, которое говорит о проклятии до четвертого рода и о благословении до тысячи родов. Почему? Почему так важно, почему Бог так высоко оценил вот эту заповедь, чтобы не делать никаких изображений Бога? После этой заповеди такое проклятие мощнейшее и такое величайшее благословение. Почему Бог так четко здесь описывает, о чем идет разговор? Идет разговор о том, кумира не делать, никакого изображения, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. И вы знаете, если размышлять об этих словах, и поступать по слову, как учит Господь, чтобы вникать в себя и вникать в Писание, он учит апостол Павел этому верующих, и таким образом, если мы будем это делать, то мы и себя сохраним в Боге, и другим людям поможем, чтобы и они в Боге сохранились. То есть вникнуть в себя. Почему наша проблема в глазах Бога так велика? Да потому что сущность человека падшего, она такова, что человеку падшему свойственно сделать нечто такое, как он это понимает, слепить, нарисовать или что-то другое, повесить или поставить это на постамент и поклоняться, молиться, обращаться к этому как к Богу. И Бог это прекрасно знает. И вознаграждение, когда человек этого не делает, а обращается к Богу как к невидимому Богу, так велико. Благословение до тысячи родов. И вы знаете, я когда вот размышлял над этой заповедью, я вдруг увидел, что проблемы многих из нас, проблемы наших детей, проблемы, почему они не могут прийти к Богу, проблемы, почему у нас в жизни что-то не складывается правильно, заключается, в общем-то, вот в этой второй заповеди. Потому что, к глубокому сожалению, многие из нас делают себе изображение Бога. Я не говорю сейчас об иконах. Я понимаю, что евангельские верующие не будут стоять перед иконой, веря, что это каким-то образом приближает или связывает их к Богу, или перед каким-то постаментом, статуей Иисуса Христа, распятием, или того, что Он на распятии, как часто в католических церквях это можно увидеть, и люди как бы молятся этому Иисусу. Евангельский верующий знает, что Бог невидимый, Он Дух. К Нему невозможно приблизиться через какие-то естественные вещи, это душевное. Он, может быть, и получит какое-то внутреннее удовлетворение, благословение, но это будет просто самообман, это не будет духовной вещью. Вы знаете, наверное, помните, последний раз, когда был у нас здесь брат Глеб, если вы помните, он говорил об очень интересном явлении. Он сам по образованию психолог, с образованием, и он говорил об интересном явлении, что люди, верующие они или неверующие, могут получать колоссальное благословение для своей души, находясь в том месте, где им хорошо и приятно. И церковь не является исключением в этом смысле. И предстояние, когда человек приходит в красивое здание, сооружение, где играет красивая музыка, где красиво разрисованы стены, все оборудование и прекрасное пение и все остальное. Вы знаете, я понимаю, что это что-то создает в душе человека, ему приятно, хорошо. И вот этот пастор Глеб, брат Глеб, он сказал простую вещь. Вы понимаете, просто человек так устроен, в нем выделяется какая-то там вещь. Он назвал этот фермент или я не знаю что, который влияет на состояние души, и человеку хорошо и приятно. Это совсем не действие Святого Духа, это совсем ничего общего не имеет к Богу. Это просто так устроен человек. И это очень важная вещь, для которой понять. И именно Бог... Поэтому я верю и говорить человеку, зная его, что человеку свойственно делать такую обстановку, в которой душа бы его получила удовлетворение глубокое. Он бы вышел глубоко удовлетворенным из того, что он находился, и сказал, да, я был в Божьем присутствии. И посмотрите, Бог, Он сразу, когда только было сказано о богослужении, Бог сразу объявил своему народу в 26 главе книги Левит, я прочитаю сейчас это место, это будет первый стих, и потом еще один, два стиха. «Не делайте себе кумиров и изваяний и столбов, не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь Бог ваш». И здесь же еще будет 21, извините, это уже книга Второзакония, прошу прощения, 16 глава, Второзаконие 16 глава, 21 и 22 стих. «Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь себе, и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой. Итак, мы приходим к такой вещи, к такому явлению во взаимоотношениях с Богом, когда Бог не хочет, чтобы верующий человек каким-то образом украшал место своего поклонения чем-то таким, чтобы в его душе это производило какое-то особенное действие. Понимаете, идет разговор о жертвеннике. Во Второзаконии 16 главе, то, что я прочитал, идет разговор о жертвеннике. При жертвеннике не делай себе рощи, не ставь себе там какого-то памятного столба, там, где ты будешь совершать жертвоприношение. Итак, самое важное, что Бог хочет отделить для нас в понимании истинного поклонения, это жертвенник, братья и сестры. Это то место, где будет принесена жертва. И больше этого Бог ничего не хочет видеть, чтобы у человека было вместе поклонения Богу невидимому, вместе, где он будет соединяться со своим Господом. И я понимаю, что как раз идет разговор о том, чтобы человеку ничего не прибавлять, ничего не добавлять, не делать ничего такого видимого, что может его привести в какой-то религиозный экстаз или еще что-то такое, потому что Бог противник всего этого. Но если вы обратили внимание, что мы как раз движемся во времени и идем в будущее, когда именно вот эти вещи, именно вот эти эффекты, они в церквях становятся очень важными. И это очень сильно сейчас работает в церквях, чтобы как-то привлечь и завести людей. Это какие-то сцены красивые, на них какие-то красивые картины, там из цветов, еще из чего-то, красивые хоры, музыкальные группы, какие-то люди, которые особым образом хотят завести людей для того, чтобы как бы у них произошло поклонение Богу. Но Писание ясно говорит, что Бог не нуждается ни в чем таком. И верующий человек тоже не нуждается ни в чем таком. И опять как бы возвращаюсь вот к той начальной мысли. Не делай себе изображения. Верующий евангельский не будет делать никакого изображения. Не потому, что мы сегодня живем под запретом по закону. Мы не под запретом. Бог нам давно уже ничего не запрещает. Бог ожидает от нас правильного выбора из любви к Богу. Если мы любим Бога, то понятно, что мы радостно послушны Ему. И ничего такого просто делать не будем. Он с нами не судится. Христос стал осуждением и жертвою за нас. Это понятно. Мы в благодати ходим. И благодать на самом деле имеет свидетельство в жизни верующего человека, когда он ходит в любви, любя Бога и совершая все по любви. Но что же, собственно, такое вот это изображение, этот образ или эта статуя, еще раз повторю, братья и сестры, живого Бога. Я не говорю о иных богах. Это первая заповедь. Там сказано, не поклоняйтесь каким-то другим богам. Но здесь есть одна тонкость, что если поклонение другим богам, тем богам, которым поклонялись другие народы, это было что-то уже реально существующее. Египет, помните, этот бык или вол, который в конце концов золотой телец, из которого сказали, вот Бог наш, идем обратно в Египет. Там были другие боги, откуда вышел Израиль. Там были боги для всего, для плодородия, бог земли, там был бог реки, там было что-то для дождя, и всем они им приносили жертвы. Эти были другие боги, это не были истинные боги. Это называлось язычество. Здесь идет разговор о том, что Бог не хочет, чтобы его изображали, делали ему изображение. И изображение Бога приводит тоже к очень интересному действию, если мы с вами немножко об этом сегодня вместе порассуждаем. Что это делает перед Богом, когда я делаю истукан или я делаю изображение? Я ухожу от этого, мы этого не делаем. Где наш истукан и где наше изображение, которое может иметь место и которое можно оценить вот через эту заповедь, и последствия сразу для нас тоже могут наступить. Это то, что мы внутри себя изображаем. Это то, что мы внутри себя рисуем. Это не телевизор. Телевизор к этому никакого отношения не имеет. Это то, что человек внутри себя имеет какое-то представление о Боге, которое не является истинным. Ведь вы же понимаете, что каждый из нас, когда он что-то внутри себя представляет, то это как определенная картинка, как определенная картина, которая в нас. И даже если мы говорим, что Бог это дух, и никакого видимого образа в себе, там как бы очертания телесного не имеем, то все равно об этом духе у нас есть свое понятие и рассуждение. Он, этот дух, но у него вот такие качества и характеристики. И когда мы наделяем его вот такими качествами и характеристиками, мы уже рисуем его портрет в себе. Но только он не красками и не формами, а качествами. Но это все равно рисунок. Вот он такой, такой, такой и такой. Но это все равно его изображение. Только в качественных характеристиках. И поэтому, когда мы ошибаемся, и у нас внутри выстраивается некоторое существо из вот этих качественных характеристик, которые не присущи истинному Богу, то на самом деле то, что происходит, происходит, что мы начинаем поклоняться и молиться совсем не тому Богу. Это не Бог язычников уже. Их немного, он один. Но это совсем какой-то другой Бог, которого мы себе нарисовали, и это не является истинным Богом. И многие из нас, то, что я говорю, говорю сейчас перед Господом, перед вами, многие из верующих людей, сегодня ходящие в церковь, к глубочайшему сожалению, имеют вот такую вот ситуацию. Они в себе носят Бога, думая, что это Бог, но то, что они себе носят, это и есть тот запрет, то изображение, которое они себе там нарисовали. Этому они молятся, с этим они общаются, этому они поклоняются. В результате этого проклятие до четвертого рода, или если этого нет, благословение до тысячи родов. Что такое эти характеристики, которые мы можем себе внутри нарисовать? Это сказать о Боге то, что ему не присуще. Думать о Боге то, что не соответствует совершенно ему. И в результате получается очень ситуация очень интересная. Человек может молиться, может поклоняться часами. Не знаю, кто сколько это делает. Но похоже это приблизительно на то, когда жена говорит своему мужу, конечно, это еще когда время жизни в браке очень коротко, на утро она ему говорит: у нас была с тобой прекрасная ночь, я была так счастлива. И вдруг слышит ответ: ты знаешь, я сегодня даже дома не ночевал. Понимаете? То есть ситуация, она приблизительно такая. Человек обращается к Богу, переживает какие-то такие минуты, как ему кажется, он имеет общение с Богом. Бог, глядя на него, говорит: ты знаешь, ты совсем-совершенно со мной не общался, потому что то, что ты видел перед собой, это то, что ты себе там нарисовал. Это не есть Бог. И ничего не получается. И получается на самом деле не благословение, а получается на самом деле проклятие. И я верю, что в этом проблема того, что у многих из нас нет благословения сегодня. Нет благословения того, что дети наши приходят к Господу. Нет благословения того, что мы имеем в сердце мир и радость. Нет благословения, может быть, финансового, нет благословения какого-то устройства и других вещей, потому что в жизни нашей открыто место Божьему проклятию, потому что по этой заповеди проклятие до четвертого рода и благословение до тысячи родов. В других заповедях Господь этого не сказал. Вот здесь вот кроется весь вот этот вот секрет благословения и проклятий. Вот именно в том, что человек изображает себе, делает себе изображение Бога, которое является на самом деле какой-то карикатурой, которая живет просто в нас и не является отображением истинного Бога. Я просто хотел бы, чтобы мы думали сейчас об этом и слушали, потому что на самом деле Библия показывает, что это вот так вот перед Богом. А Бог в это время ревнует. Причем Он ревнует очень страшно. У Бога страшная ревность по своей жене, по своей церкви, по каждому верующему человеку. Эта ревность показана в отношении Израиля, как Бог ревновал, как сильна была и страшна была его ревность по отношению к своему народу, когда эти люди, на самом деле, ведь Израиль до определенного времени, он не поклонялся идолам, не делал этого. Потом началось, да, идолопоклонство, они начали поклоняться иным богам. Но потом происходили и другие вещи, когда они, к Богу обращаясь, на самом деле не понимали, с кем имеют дело. Говоря ему «Бог» и прося у него чего-то, человек не понимал, что в этот момент он нарисовал себе какого-то ложного Бога, неистинного Бога, и не получит никогда ответа. Потому что если бы человек знал Бога, то он бы не грешил. Если бы человек знал бы Бога, если бы народ Израилев знал бы тогда Бога, то не было того, что на них пришло 70-летнее пленение, разрушение храма и разрушение Иерусалима, если бы они знали поистине того Бога, который их Бог. Они его не знали. Они его просто не знали, потому что поведение их свидетельствовало об этом. Потому что они делали эти дубравы при жертвенниках, потому что они ставили эти столбы, потому что они делали все то, что было ненавистно Господу. И вот Бог, Он может прийти в жизнь наших детей и посетить их. И посетить их. И я абсолютно уверен, что все мы, так или иначе, являемся детьми тех людей, у которых были ложные представления о Боге. Некоторые просто Его отвергали. Некоторые рисовали Его каким-то образом себе. Вот поговорите с мирским человеком сегодня, который думает, что он верующий. Он говорит, а Бог у меня в душе. Он говорит, вот Бог – это то, что что-то есть в душе. И при этом человек, естественно, находит в своей душе что-то, что он называет Богом. Он говорит, он у меня там. Я с этим ни с кем не хочу делиться. Я это никому не хочу отдавать. Это лично мое. Это личный мой Бог. Но если мы откроем Библию, где мы такое найдем? Каким образом человек выверяет, что то, что он сейчас переживает и чувствует, это действительно в нем Бог? Да это его добро. Человек не лишен добра. Он познал, сегодня было сказано, напомнено об этом, он познал добро и зло. В нем есть определенная мораль, какие-то хорошие свойства его человеческие. Он кого-то любит. Он к чему-то хорошо относится. У него там есть это тепло к тому, что он любит. Он думает, что это Бог. Но это совершенно не Бог. Но он себе нарисовал уже что-то. Он может быть и не идолопоклонник. Он может быть согласиться с тем, что Бог один, Он един. Да. Почему сегодня иудаизм, почему сегодня все религии, и в том числе иудаизм, хотя иудаизм признает одного Бога, почему сегодня другие все религии, они на самом деле не видят и не знают Бога? И люди, находящиеся в них, в Его не имеют. В чем там дело? Потому что Бог открылся нам видимым образом только в Иисусе Христе. В этом все дело, братья и сестры. И когда вам говорят что-то другое, разве не все пути ведут к Богу? Разве не это? И разве не то? То мы должны просто ясно понимать, что Бог открылся нам видимым образом только в Сыне Своем. Это было явление Бога. И Слово было у Бога, невидимое Слово. Слово стало плотью, обитало среди нас. Правильно? Полная благодать и истины. Это было явление Бога. И все, которые не приняли вот это явление Бога, и все, которые не приняли вот это проявление Бога в Сыне Божьем в Иисусе Христе, не имеют Бога, не знают Бога и не имеют общения с Богом. Неважно, где сегодня человек пребывает, в мусульманстве, или в иудаизме, или в буддизме, или еще где-то. Никакой разницы нет. Не имеющий сына не имеет отца. Это ясно и понятно написано в Библии, возлюбленные. И мы должны это понимать. Мы просто должны это очень ясно понимать. Все эти люди имеют просто изображение этого Бога. Они попадают точно под эту самую вторую заповедь. Каждый себе там что-то нарисовал. То, что он нарисовал, не имеет ничего общего с истинным Богом, хотя он говорит, это истинный Бог. И у нас точно такая же опасность. В чем она может практически проявиться для человека сегодня, ходящего в церковь, верующего в Иисуса Христа, который считает, что он спасен, что он знает истинного Бога, что он видит истинного Бога глазами веры и так далее, и так далее. Я хотел бы просто сегодня сказать о том, что этот Бог истинный, его характеристики, и одна из основных характеристик – это его милость. Вы знаете, я верю, что в нашей церкви, я приблизительно знаю, и вы знаете, о ком я сейчас, может быть, говорю, или не знаете, или можете догадываться. Мы общаемся все-таки здесь какое-то время, уже годы, и приблизительно знаем друг друга. И я, конечно, как служитель, очень обеспокоен вот состоянием человеческих душ. И я верю, что таких людей достаточно много в церквях, которые видят Господа не таким, какой Он есть. И в результате этого они просто молятся не Богу, а молятся своему воображению. Естественно, в их жизни ничего не произойти не может. И первое такое свойство, которое я сегодня бы хотел подчеркнуть, это милость Бога. Бог, Он милующий. Здесь Он ясно это показал. Я приблизительно посчитал пропорции, вы это можете сделать. Что значит Бог проклинает до четвертого рода, а благословляет до тысячи родов? Сравните просто пропорцию проклятия и благословения. И вы сразу увидите, каков Бог. Что такое благословение в тысячу раз и проклятие до тысячи родов, извините, и проклятие до четвертого рода. Пропорция в 250 раз. Вот настолько благословение превосходит проклятие. То есть Бог, Он на самом деле милующий. Но люди иногда не видят Его этим милующим и милостивым Богом. Им все время кажется, что Он нехороший, Он недобрый, что Он делает какие-то злые и нехорошие вещи. Я недавно разговаривал с человеком, у которого я работаю. Он иудей, он не религиозный, там, ни с пейсами, ни со всеми этими делами. Ну, он, как и все евреи, считает, что он верующий, он как-то придерживается праздников. Раньше, когда он курил, он даже в Йом-Кипур старался не курить, не есть и там и не пить, думая, что таким образом угождает Богу. На здоровье. Пускай он так думает. В общем-то, это не имеет никакого смысла и значения для человека. Особенно в Йом-Кипур там не есть и не пить, потому что прощение во Христе, оно для нас дано через его кровь. Но иудеи этого не знают, и он не знает, он в неведении. И поэтому он искренне верит в то, что делает. Но последний раз, когда мы с ним разговаривали, то у него, как у многих людей, существует вот такая вещь. А что же, разве Бог не знает или не знал, что вот Адам должен был это яблоко съесть? Разве это не Бог все спланировал и задумал, чтобы Адам съел это яблоко, Ева съела, дала Адаму, ну вы знаете всю эту историю. Или разве не Бог сделал так, что вот погибло такое-то количество людей? А когда вы будете говорить с евреями, которые приехали из бывшего СНГ или из Европы, то там, конечно, любимая тема – это 6 миллионов погибших евреев. Разве это не Бог сделал так, что погибли евреи? Вы понимаете, что это такое? Говорить такие вещи. Это и есть делать изображение Бога как бы истинного, но совершенно ложное. Потому что Бог не искушается злом. Бог никого не искушает злом. Но всякий обольщается собственной похотью. И похоть в нем зачавшая рождает грех. И сделанный грех рождает смерть. И Бог никогда никого не хочет убивать, уничтожать или еще что-то подобное делать. Этого нет в Божьем сердце. Но есть законы и правила духовного мира, по которым на людей, которые идут против Бога, приходит вот этот самый огонь. Вот это несчастье, которое, конечно же, все это существует от того, что Бог так спланировал. Но не прямо, дорогие мои, поймите одну правильную вещь. Когда кто-то из нас нарушает закон, я проехал, предположим, на красный свет. Ну, слава Богу, давно уже не проезжал, предположение делаю. И меня оштрафовали. Меня оштрафовали. Я заплатил штраф. Что же при этом? Полицейский, который меня остановил, он плохой? Он неплохой. Ну да, у меня в кармане стало на 1000 или сейчас 2000, не знаю, сколько за это уже штраф, меньше. Я могу огорчаться или еще что-то делать. Но ведь он это сделал для того, чтобы сохранить жизнь других людей, ведь правда? Ведь если я все время буду наездить на красный свет, в результате этого будет авария, погибнут люди. И то, что он сделал не потому, что он злой или плохой, а потому что в результате моих неправильных действий может произойти катастрофа для многих окружающих меня. Вот точно так же и здесь можно применить, что когда люди начинают делать неправильные действия, это не значит, что Бог их заставил, спланировал им наказание и все остальное, и что поэтому он плохой. А потому что так оно устроено, потому что каждое наше слово, каждый наш неправильный поступок взаимодействует с другими людьми. Если сегодня я кому-то сказал плохое слово и огорчил кого-то, и это не духовный человек, он понес это в своем сердце, и оно у него там выросло в большой колючий пузырь, то потом, общаясь с другими людьми, об это поколятся другие. Он потом этой заразой наградит еще 5-6 человек, которые пойдут, и каждый из них наградит еще по 5-6 человек. И в результате это как цепная реакция. От того, что я могу огорчить одного, через месяц-два могут быть огорченными уже 5-8 тысяч человек ходить по земле. Потому что это цепная реакция. За зло человек воздает злом, вымещает это на другом и так далее, и так далее. Вот поэтому такое строгое наказание, что лучше срубить вот этого одного, чем чтобы были заражены 2000. Что сегодня мы предпочтем? Вы знаете, что сегодня огромное количество инфекционных заболеваний, да, в мире. И люди вот они приезжают из другой страны, привносят какой-то там этот грипп, там птичий, или, не знаю, там коровий, я уже не знаю, сколько этих всяких свинячий, поросячий, всякие эти вещи, люди болеют, смертельные исходы. И вот вы знаете, что такой человек, он приезжает в страну, и он является носителем вот такого какого-то заболевания. Вы пустите его к себе в дом? Вы скажете: заходи, дорогой, милый, мы тебя так давно ждали. Да вы скорее вызовите полицию, скорую помощь, отделите этого человека, посадите его в клетку и лечите его там. Он может сказать: да какой ты злодей, я к тебе в гости приехал, мы 15 лет не виделись, ты меня видеть не хочешь. Да нет, потому что вы прекрасно понимаете, что от контакта с этим человеком произойдет заражение вашей семьи, от этого произойдет заражение детей в школе, у вас на работе и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы смотрим на то, что Бог что-то делает или предпринимает косвенным образом какие-то действия, в которых бывает поражено огромное количество людей, мы должны понимать, что в этот момент то, что делает, это самое лучшее и самое милостивое из того, что вообще может быть сделано. Потому что Бог милостив, и Он милостив всегда. И даже если Он что-то делает, как нам кажется ужасное, это милость Его работает, возлюбленные. И если мы после этого огорчаемся и молимся к такому Богу или осуждаем Его за что-то, значит, мы уже себе имеем другого Бога. Мы уже нарисовали изображение, мы молимся идолу. И в результате будем иметь проклятие наши дети до 4-го поколения. И поэтому они и обратиться не могут к Богу. И поэтому в их жизни ничего не может поменяться. Потому что я идолу молюсь, а Бога не знаю. И на меня приходит Слово Господне. Бог милостив. Ефесянам 1 глава, 4 стих. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Итак, Бог по Своей милости избрал нас, и мы ничем это не заслужили. А в Римлянах 3:24 так написано: получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Бог милостив, мы с вами даром получаем оправдание в Иисусе Христе. Он оправдывает нас, мы не заслуживаем этого, а Он оправдывает нас. Я хотел бы, чтобы мы хотя бы разрушили хотя бы разрушили в своих душах вот этот образ немилостивого Бога. Почему я сегодня это говорю? Чтобы в наших душах разрушился вот этот идол немилостивого Бога. Потому что Бог милостив. И милость Его до тысячи родов, возлюбленные. И если Он что-то и делает, то из милости Своей. И Бог имеет милости на все времена. Псалом 68:34. Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. У Бога есть милости на все времена, и эти милости распространяются даже на такие категории людей, которые здесь вот описаны в 34 стихе. Он внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Итак, Господь слышит и нищих людей. Мы же иногда их, к сожалению, не слышим, и мы иногда пренебрегаем какими-то людьми, которыми Бог никогда не пренебрегает. Господь помогает этим людям и благословляет их. Это проявление Его милости. Исаия 54 глава, 8 стих. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Вы знаете, это очень сильный стих в пророчестве Исаии, потому что я абсолютно уверен, что каждый из нас, идя по жизни, он вдруг понимает, что в его жизнь пришел огонь. И пришел гнев, и что Господь сокрыл от меня свое лицо. Я верю, что каждый из нас в определенный момент жизни ведь мог переживать такую ситуацию, правда? Вдруг, как будто бы в нашу жизнь приходит какой-то огонь. Ну, какой огонь? Огонь искушения, да? Он приходит, нам трудно, нас опаляет пламя искушения. Оно касается нашей души, оно воспаляет там нашу плоть. Мы можем делать что-то неправильное. И нам кажется, что в этот момент Бог милостивый, Он совсем не милостивый. Что Он оставил нас, что Он ушел от нас, и нам плохо бывает. Но Слово говорит тут, показывая милость Бога, «Но вечную милостью помилую тебя, говорит Господь Искупитель твой». Поймите, что есть временное и есть вечное. И если в этом временном, в этой временной жизни у нас бывают какие-то испытания и искушения, и мы в прошлый раз, брат Илья здесь говорил как раз вот именно о том, что у Бога есть такое освящение, которое идет через испытания, через искушения. Это совершенно правильно. То если это приходит, этот огонь искушений, то результатом этого будет исправление нашей души. Бог сделает с нами что-то такое, чего бы мы стали лучше в Его глазах и в глазах друг друга. Но никогда не говорите, что Бог покинул меня. Почему я это сегодня говорю, братья и сестры? Я не знаю, почему я это говорю. Но я знаю, что есть люди, которые носят в себе мысль, что Бог покинул меня. Бог не слышит меня. Бог не хочет сделать то, что я у Него прошу. А прошу я у Него хорошее. И значит, он не милостивый, он злой. Почему он так в жизни моей делает? Как только вы нарисовали себе этого идола, так называемого злого Бога, назвали его не тем, чем он является, вы попали под проклятие, вы, и на ваших детях это все уже сидит. Потому что вы оскорбили Бога, назвав его не тем, чем он есть, или изобразив его не тем, что он есть. В своей душе вы не написали на заборе «Бог плохой». Или вы не сделали такую карикатуру страшную с какими-то большими ушами и с большим носом. Вы этого не делали. Но вы внутри себя поселили такую характеристику, такое определение Бога, которое он не имеет. И это и есть та вторая заповедь, которую мы можем сегодня нарушить. И это очень серьезно. Это очень серьезно и очень плохо, что некоторые не спят. Лучше встать, постоять и послушать. Это очень плохо. Понимаете? Потому что это серьезно, и потому что эта проблема напрямую касается нашей жизни. Она вроде такая незаметная, и может быть сегодня сложно понять, о чем я говорю. Но это то, что есть на самом деле. И сегодня брат говорил, что истина, напоминал нам эти слова, может сделать нас свободными. И если мы начинаем познавать и узнавать о Боге больше, и применять это к своей жизни, мы высвобождаемся. А за нами высвобождаются те люди, которых мы любим и о которых мы сегодня молимся. Милости Господни, они неизменны. Псалом 102. Псалом 102. Стих 17. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его. Итак, милость Господа, она от века и до века, она не меняется, и она к боящимся Его. Псалом 135 еще. Псалом 135. Второй и третий стих. Второй стих и третий. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. То есть, опять же, она вовек, она неизменна, Бог неизменен. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. То есть, милость Бога присутствует всегда, в любом времени, в жизни любого человека. Другой вопрос, что он этого не понимает. И я буду заканчивать, и еще раз хочу вот остановиться именно на этом. Поймите, что если, например, мы неправильно представляем себе человека, то это что-то одно. Я себе могу нарисовать некоторый образ и характеристики того, какой должна быть моя жена. Жена может нарисовать некоторый образ и характеристики того, какой должен быть ее муж. И с этим мы все ходим. Если бы у нас этого не было, у нас бы и претензий друг к другу не было. Понимаете? Это точно так же, как человек, который не знал бы зла. Когда человек не знает зла, у него нет никакой проблемы со злом. Он его просто не знает. Ему даже нечем его пощупать, зло это или не зло. Потому что он просто этого не знает. Ни добра, ни зла, он не может в этом разобраться, не может его определить. Но каждый из нас имеет в себе то, какими должны быть наши дети, какие должны быть мои соседи, какая должна быть моя жена, какой должен быть мой папа, моя мама. И так у нас у всех есть там эти альбомчики, и там у всех записано. У каждого своя записная книжечка в душе сидит. И вот на основании этой записной книжечки мы и сравниваем. Какой должен быть пастырь, какой должен быть диакон, какой должен быть этот и какой должен быть тот. Мы там все это написали. И когда мы все это написали, и начинаем с этой книжкой ходить, и что-то не совпадает, то мы огорчаемся на это, правда? Мы недовольство можем высказать, претензии, но это к человеку, братья и сестры. Тут все понятно, мы все несовершенные люди. Я в чем-то не соответствую стандартам тем, которые вы нарисовали. Вы в чем-то можете не соответствовать перед другими людьми их стандартами. Вы можете это высказывать, огорчаться, мириться и так далее и тому подобное. Но когда мы имеем дело с Богом, с Творцом, который сотворил, который сказал и явилось, которого никто не может отрицать, который не меняет свои законы и никак и никогда не изменяется, потому что Бог неизменен. Когда мы вдруг против этого Бога ставим своего идола, причем этот Бог, который заплатил своей кровью за наше искупление, и мы вдруг ставим рядом с собой какого-то идола в своей душе и называем его Богом, начинаем Бога называть теми характеристиками, которые ему не присущи, Бог начинает гневаться на нас. В нашу жизнь приходят проклятия до четвертого рода. И поэтому так трудно от этого избавиться. Настолько трудно, что Бог ценит, когда мы от этого избавляемся, Он сразу в 250 раз нам дает улучшение, понимаете, пропорцию, до 1000 и до 4. Настолько Бог понимает сложность человека в том, чтобы ему не сделать вот этого ложного Бога в себе. Поэтому то, о чем я сегодня говорю, это очень важно. Это жизненно важно для каждого из нас. Это может повлиять на всю нашу жизнь, на все наше поклонение. Это может напрямую повлиять на всех наших детей, внуков, правнуков и праправнуков. Еще и до тысячи родов это может повлиять. Если мы признаем Бога таким, какой Он есть на самом деле, если мы будем искать Его истинных характеристик в Слове, молиться о том, чтобы Бог открылся нам таким, какой Он есть на самом деле, чтобы мы Его приняли и признали, и тогда будет благословение. Я верю, что я говорил достаточно ясно сегодня. Если вам что-то не ясно, не смущайтесь, подходите. Подходите после проповеди. Если вы что-то не поняли или не так расслышали, я постараюсь все возможное, чтобы это как-то сделать ясно. Я понимаю, что я тоже несовершенный человек, и у меня несовершенная речь. Но то, что я хочу вот сегодня донести, и то, что я доносил, это то, что вот эта вторая заповедь, она напрямую относится к нам. Она напрямую влияет на нас. Она напрямую делает то, что Бог сказал. И здесь не вопрос благодати. Не вопрос тому, что Христос нас покрыл своей кровью. На нас это уже ничего не распространяется. И еще как распространяется. И еще как работает. Еще как приходит в нашу жизнь. Потому что никуда от этого деться невозможно. Кровь Иисуса действует тогда, когда мы приходим и говорим: «Господь, извини». Прости, я видел тебя таким, это совсем был не ты, а мой меня и очисть. Вот тогда это нас омывает, восстанавливает, у нас правильное представление появляется. Но пока у нас оно неправильное, оно все время будет так. Это не то, что Христос вместо нас пред Отцом, а это то, что сегодня Христос, как Бог, видит в моем сердце совсем не того Христа, которым Он был. Вот в чем проблема. Потому что Сын Божий тоже Бог. Поэтому пусть нас Бог благословит. Давайте мы помолимся. Благодарение Богу.